И давайте, помимо того, что забаним вот этого спамера, перейдем к одному занимательному философу. Сейчас я скажу, кого. Так. Мы переходим с солнечной Испании на туманный Альбион. И перед вами Томас Мор и его философия. Сам философ жил с 1478 года по 1535. Причем его философия настолько эпохальна, что ее создателя в прямом смысле этого слова лишили головы. И у нее, другими словами, снесло башку. Возрождение, которое стало локомотивом перемен мысли в европейских головах, интересовалось также идеальным обществом. Мы проходили утопию Платона, Августина Блаженного, социальную теорию Аристотеля, но давайте посмотрим на более-менее робкие шаги по попытке превзойти античных мыслителей. Для марксистов будет интересно тем, что утопия Мора в целом несет в себе черты социализма. Сразу скажу, что другая утопия, «Город солнца», больше походит даже на фашизм. И по большому счету в голове у меня она отложилась так фрагментарно и не гармонично. И что повлияло Томаса Мора написать сей трактат? А вот что. В Англии в конце 15 века быстрое развитие шерстяной промышленности положило начало позорной эре огораживания земель и вступления в силу богохульских законов о бродяжничестве. Так, в погоне за прибылью сэры, пэры или буржуи выгоняли с земель крестьян и обрекали их на голодную смерть. Это все оставило печальный сияж на английского философа, который написал следующее в своей бессмертной книге: «Золотая книга, столь же полезная, как забавная, о наилучшем устройстве государства и новом острове Утопия». Он писал: «Ваши овцы обычно такие кроткие, довольные, причем довольные очень немногим. Теперь, говорят, стали такими прожорливыми и неукротимыми, что поедают даже людей, разоряют и опустошают поля, дома и города. Именно во всех тех частях королевства, где добывается более тонкая и потому более драгоценная шерсть, аристократы и даже некоторые аббаты, люди святые, не довольствуются теми ежегодными доходами и процентами, которые обычно нарастали от имений их предков. В своих имениях они не оставляют ничего для пашни, отводят все под пастбище, сносят дома, разрушают города, делают из храма свиные стойла. Эти милые люди обращают в пустыне все поселения и каждую пять возделанной земли. Таким образом, с тех пор, как всего один обжор, а ненасытная и жестокая язва отечества уничтожает межи полей, окружает единым забором несколько тысяч акров, он выбрасывает вон арендаторов, лишает их или опутанных обманом, или подавленных насилием даже их собственного достояния, или, замучив обидами, вынуждает к продаже». Это Томас Мор, «Утопия», 35-й год издания, 59-я страница. Следует, кстати, к слову, отметить, что есть другая точка зрения на процесс огораживания в Англии. Причем это тоже современник. Так скажем, Томас Тассер, агроном 16 века, считает такую ситуацию плодотворной. Он пишет: «Там, где все остается общим, и поле, и пастбище, и луг, ты можешь стараться изо всех сил, да и что тебе остается? Но на поле у тебя все будет как у всех, потому что ты не можешь поступать по-своему. Даже если своя хорошая земля и дешевая, на ней ты можешь прокормиться. Скажите, где еще нужно так работать и при этом получать так мало прибыли?» Вот так вот. Я не знаю, какая точка зрения ближе к вам, или Томаса Мора, что это весьма плохо, что крестьян просто выгнали с их мест, обрекли на голодную смерть. Или, например, точка зрения Томаса Тассера, что он видит в этом причину в увеличении дохода государства. Но во всяком случае они оба согласны и видят в пользу выращивания овец, а не простое земледелие. Вот, и почему так происходит? Как так? Одна часть общества Англии пребывает в роскоши и жирует, а остальная часть в нищете и пауперизме. Томас Мор видел проблему в нерациональном распределении благ и частной собственности. Там, где есть деньги, не будет адекватного государственного управления. Тут, скажем, можно немного вспомнить, так скажем, 20 век, так как я историк. Скажем, кто бы ни говорил на все вот эти недостатки советского управления, наверное, благодаря тому, что все-таки там не было такого капитализма, могли они создать более-менее боеспособный ВПК. Я смотрел документальные фильмы, читал различные статьи, и как я удивился, узнав, что многие военные заказы американского правительства были просто смехотворные и настолько их часто обманывали производители различных там самолетов военных и так далее. И потом так оказывалось, что многие, конечно, военные объекты Америки, выпущенные в 20 веке, оказались простыми, домоткатными и неконкурентоспособными. Вот так. Но это лишь одна из точек зрения, малыши. Тут, понятное дело, я вас никуда не агитирую, просто говорю, как оно есть. А вот что писал философ без головы на странице 91 «Утопии». Я твердо убежден в том, что распределение средств равномерным и справедливым способом и благополучие в ходе людских дел возможно только совершенным уничтожением частной собственности. Но если она останется, то и наибольшей и наилучшей части человечества навсегда останется горькое и неизбежное бремя скорбей. Это так вот пишет Александр. Но на самом деле можно показаться революционно, но Александров привел неполную цитату. И вот что писал на самом деле Томас Мор на той же самой странице. «И неизбежное бремя скорби. Я правда допускаю, что оно может быть до известной степени облегчено, но категорически утверждаю, что его нельзя совершенно уничтожить. Например, можно установить следующее. Никто не должен иметь земельной собственности выше известного предела. Сумма денежного имущества у каждого может быть ограничена законами. Могут быть изданы известные законы, запрещающие королю чрезмерно проявлять свою власть, а народу быть излишне своевольным. Можно запретить приобретать должности подкупом или продажей. Прохождение этих должностей не должно сопровождаться издержками, так как это представляет удобный случай к тому, чтобы потом наверстать эти деньги путем обманов и грабежей. И возникает необходимость назначать на этих должностей людей богатых, тогда как люди умные выполняли бы эти обязанности гораздо лучше». Потому корректнее, конечно, сказать, что Томас Мор был оппортунистом российской терминологии. И давайте теперь кратко изложим утопию. Вообще же у меня утопия одна из любимых книг. Я читал ее раз три. Конспектировал два раза. У меня в целом, первое знакомство с философией, когда я жил в Калининграде, оно было знаменовано со знакомством с утопией Мора. Мне, понятное дело, это очень понравилось и, наверное, повлияло на мои предпочтения в философии. Тут, наверное, я не буду как-нибудь юлить. И потому, может быть, я настолько люблю этого английского философа. Так, немного пока кофе глотну. Вот так он выглядит. И давайте вот, да, к утопии переходим. Все граждане утопии занимаются физическим кустарным трудом и освобождаются лишь на некоторое время от такого физического труда, но это ученые и государственные деятели. Каждый член общества, помимо занятий земледелием, обучается какому-нибудь ремеслу по наследству. Воин сие государство все же ведет. Оно защищается, освобождая соседей из-под ига, а также ведет захват территории, если видит нерациональное использование земли. А в этом обществе все религии разрешены, но запрещается атеизм. А правит всем этим выборочный протофиларх и 10 филархов, у которых срок правления год. Производство ведется артельно, городское ремесло по семейному принципу. Денег внутри утопии нету, но однако они чеканят монету и используют ее для международной торговли. Личных свобод у граждан утопии достаточно мало, так как они, скажем, даже не могут индивидуально выразиться из-за одежды, скажем. У всех одна и та же одежда, которая носится 2 года. А в семьях у них геронтократия, то бишь власть по старшинству. У них запрет на перемещение, перемещаться можно лишь с разрешения партии или наркома, или военкома, с позволения транибиров и сифагрантов. В противном случае рабство и наказание. Весьма, кстати, полиритмично с гуманизмом философа, не так ли? Однако, вот что меня в целом удивило, у них, у утопийцев, есть такая вещь, как эвтаназия. И почему она у них есть? Да потому что жизнь, по мнению Томаса Мора и жителей утопии, это удовольствие. И почему бы не сделать? Но это мысль Томаса Мора, не моя. И потому этика утопийцев – это принцип разумного гедонизма. Мой канал называется «Секс-гигант», поэтому давайте узнаем, что там с сексом. Канал, так как у меня для совершеннолетних, поэтому можно так вот немного обсуждать такие вот интимные вещи. И что самое главное, что до этого мы все-таки занимались изучением ученых. Сейчас уже можно наконец-то поговорить немного о вот социальной проблематике. Поэтому давайте вот сейчас. Так, и секунду. Вот что сейчас сделаем. Читаем, что у него с сексом. Это будет аж на несколько страниц, но это все будет полное чтение. Женщина вступает в брак не раньше 18 лет, а мужчина, когда ему исполнится на 4 года больше, 22. Если мужчина или женщина будет до супружества увлечены в тайном прелюбодеянии, то оба пола подвергаются тяжкому наказанию. Им совершенно запрещается вступление в брак, но князь по своей милости может отпустить им вину. Отец и мать того семейства, в чем доме был совершен позор, навлекает на себя сильное бесчестие, как небрежно выполнившая лежавшая на них обязанность. Утопийцы подвергают этот проступок столь суровой каре, потому что если не удерживать старательно людей от беспорядочного сожительства, то и в супружеской жизни редко возможно полное единение. А между тем об этом надо заботиться, так как всю жизнь придется проводить с одним человеком и, кроме того, переносить все возникающие отсюда тягости. А далее, при выборе себе супружеской пары, утопийцы серьезно и строго соблюдают нелепейший, как нам казалось, смешной обряд. А именно, пожилая и уважаемая Матрона показывает женщину, будь это девица или вдова, жениху голой. И какой-либо почтенный муж ставит в свою очередь перед молодицей голого жениха. Мы со смехом высказывали свое неодобрение по этому обычаю, считая его нелепым. А утопийцы, наоборот, выражали свое удивление по поводу поразительной глупости всех прочих народов. Именно при покупке же ребенка, где дело идет о небольшой сумме денег, люди бывают очень осторожны, хотя лошадь и так почти голая. Они отказываются покупать ее, иначе, как сняв седло и стащив всю сбрую из опасения, что под этими покровами таится какая-нибудь болячка. Между тем, при выборе жены, в результате чего человек получит на всю жизнь удовольствие или отвращение, они поступают очень неосмотрительно. Окутав все тело одеждами, они оценивают и соединяют с собой женщину на основании пространства величиной чуть не в ладонь, так как кроме лица ничего не видно. Этим они подвергают себя большей опасности несчастного сожительства, если впоследствии окажется какой-либо недостаток. Не все настолько благоразумны, что обращают внимание исключительно на характер. Даже брахмы самых мудрецов душевным добродетелям придают известную прибавку, также и физические преимущества. Во всяком случае, под этими покровами может прятаться самое позорное безобразие, которое способно совершенно отвратить от жены сердце, когда физически от нее отделаться уже нельзя. Если в силу какого-нибудь несчастного случая это безобразие выпадет на долю после заключения брака, то каждому необходимо нести свой жребий. Чтобы кто-то не попался в ловушку ранее, от этого надо оградиться законами. Заботиться об этом надлежало тем усерднее, что утопийцы — единственные из обитателей тех стран, которые довольствуются одной женой. Брак у них расторгается редко, не иначе как смертью, исключая случаи прелюбодеяния или нестерпимо тяжелого характера. В обоих случаях сенат представляет оскорбленной стороне право переменить супружескую половину, но другая обречена навеки на одновременно позорную и одинокую жизнь. Иначе же никоим образом не допускать бросать жену против ее воли без всякой ее вины, а только за то, что у нее появится какой-то телесный недостаток. Они признают жестоким покидать кого-нибудь тогда, когда он все более нуждается в утешении. Это же их, по их мнению, будет служить неопределенной, непорочной опорой для старости, так как она приносит болезни и сама является болезнью. Впрочем, иногда бывает так, что если характер мужа и жены недостаточно подходит друг к другу, а обе стороны находят других, с которыми надеются прожить приятнее, то с обоюдного согласия они расстаются и вступают в новый брак. Но это возможно только с разрешения сената, который не допускает разводов иначе, как по тщательному рассмотрению дела в своем составе и со своими женами. Да и в этом случае дело проходит нелегко, так утопицы осознают, что возможность легкой надежды на новый брак отнюдь не содействует укреплению супружеской привязанности. Книга разделена на две части, и она оформлена в виде диалога. И, к сожалению, из-за усталости слушателя, как там Томас Мор писал, он не захотел высмеивать или как-то критиковать их законы. И знаете, вот если вы бы учились на философском факультете, то во время прохождения философии Возрождения или каких-то утопических социальных проектов, вы бы столкнулись с тем, что вам будет дан на выбор блок литературы, в который либо войдет Томас Мор с утопией, либо с Томазой Кампанелло, о чем пойдет сейчас речь.